Глава третья. Капитан. Я жил всю свою жизнь, господа, надеждой на что-то большое, светлое и хорошее. Но я состарился, и не было ничего, и не будет. Так-таки совсем не было. Я даже остался холостым. Скучно, холодно, нечем жить. Тоска убивает меня. Как я живу? Доклады, рапорты, строевое учение, маневры, карты. Изо дня в день совершается убийство человека. А ведь я действительно надеялся. Я ревниво хранил в себе жажду счастья, какого-то особенного счастья. Казалось, что вот-вот оно может прийти. Надо только верить. Придет, охватит своими благоухающими руками, засмеется, и я стану другим. Но у меня красный нос, маленькие острые глаза, и мне совестно, как будто я виноват в этом. Я скушен, неразговорчив. Может ли быть счастлив человек незначительного вида и заурядных способностей? Теперь мне даже смешно. Я не могу рассказать свою жизнь, но вот рассказ, вырезанный мною из журнала. Кто-то рассказал мне обо мне и залил краской стыда мои щеки. Как будто меня раздели. Мне стыдно не за себя, а за того, кого люди знают под именем капитана Б. Рассказ называется «Приключения». Вот он. Сотни романов и повестей, прочитанных фельдшером Петровым, оставили в нем неизгладимый след разнообразием и случайностью житейских комбинаций, приводящих к таким заманчивым и поэтическим финалам, как свадьба, двойное самоубийство и бегство в Америку. Он был твердо убежден в том, что если с ним до сих пор ничего подобного не случалось, то случится и не далее Нового года. Пока же в ожидании неизвестного, но заманчивого будущего Петров ходил в городскую больницу, пил, получал 40-рублевое жалование и играл в стукалку. Надежды и планы, лелеемые им про себя в лекарственном воздухе приемных покоев, были весьма разнообразны и коренились в свойстве человеческой природы забывать настоящее. В прошлом фельдшера совсем не было случаев, оправдывающих его романтические наклонности, но тем более он считал себя роковой личностью, уготованной для неожиданного и приятного взрыва скучной действительности. И как будто в насмешку. Обстоятельства жизни тщательно берегли его особу от всяких волнений. На памяти его не было даже крошечной случайной интриги, неожиданной встречи, поэтически сорванного удовольствия. Никогда не угрожали ему оглобли извозчика, а больные умирали на его дежурствах тихо, без воплей и бредовых эксцессов. На четвертом десятилетии своей жизни Петров стал задумываться, хандрить, и в ночь, когда случилось непоправимое, характер фельдшера имел уже своеобразности, сократившие его жизнь и тоску. Он только что вышел из пивной, грузный и охмелевший. Ноги скользили по тротуару, еще мокрому от весеннего дождя, и черная мгла пеленала улицу. Вдруг, прямо против него, колыхаясь в неровном свете уличного фонаря, вынырнула женская тень. Она, должно быть, перешла дорогу, потому что появилась из мрака внезапно и тихо, как привидение. Петров суетливо посторонился, испуганный выражением ее гордого заплаканного лица, а она прошла мимо, шурша шелковым платьем и медленно утопая в темноте высокой, стройной фигурой. Это не была проститутка, а между тем шла одна ночью в глухой части города странной, нервной походкой, какая бывает у сильно возбужденных или испуганных людей. Одно-два мгновения Петров стоял неподвижно и потом мрачно двинулся вслед за женщиной, привлекаемой тайным соображением о печальных секретах и неожиданных приключениях, могущих дать, наконец, его жизни сильное и желанное течение. Женщина шла быстро, не оглядываясь. Часто ее трепетная легкая тень совершенно тонула в темноте, и только скрип шагов указывал фельдшеру нужное ему направление. Он стал размышлять, не следует ли подойти к ней, заговорить, но тут же испугался собственной мысли и решил просто идти до конца. В крайнем случае могли подвернуться пьяные, оскорбить незнакомку, и его присутствие оказалось бы тогда как нельзя более кстати. Он уже размечтался и мысленно повторял еще несказанные слова благодарности. «Ах, я никогда не забуду этого!» Казалось, он слышал нежный, ласкающий тембр женского голоса и чувствовал в своей неловкой руке маленькую нежную перчатку. Мысль, что он смешон, не приходила ему в голову. Волнение разрасталось. Сентиментальное, самолюбивое волнение подвыпившего одинокого человека. Напрягая зрение и ускоряя шаги, Петров двигался по пустынной улице, обдумывая еще одно, полное благородства и достоинства, соображение. Проводить ее до подъезда того дома, куда она идет, и в самый последний момент остановить, сказав приблизительно следующее. «Прошу извинить за мою смелость, сударыня, но вы были одни, глухое место, взволнованы, и я счел не лишним». Она, конечно, должна понять его, если не с первого, то с пятого слова. Что же дальше? Ах, да, легкое изумление, внимательная улыбка. Затем он выслушает ласковую благодарность и уйдет, так как больше ему ничего, решительно ничего не нужно. Улица выходила на песчаный берег, загроможденный плотами, барками, полузарытыми в песок бревнами, лодками. Различные догадки, беспокоившие фельдшера, сразу исчезли, и на душе его стало спокойно и даже весело. Уверенно и торопливо, погружая в хрусткий сыпучий песок свои полуистоптанные ботинки, он побежал за неизвестной женщиной, стараясь нагнать ее раньше, чем она подойдет к длинным черным плотам, забегавшим далеко на самую середину реки, как узкие змеевидные отмели. Мгла, висевшая над водой, отсвечивала стальную серебристую гладь течения, и от этого все предметы, возвышавшиеся над берегом, рисовались отчетливо, как вырезанные из черной бумаги. Женщина ступила на плот и теперь почти бежала. Петров задыхался от возбуждения. Усталые ноги тяжело и неверно попадали на скользкие, выскочившие из скреп бревна. Темная, невидимая вода колыхалась над ним, качая потревоженный плот. Маленькие бледные звезды горели в далеком небе и печально посвистывали сонные кулики. Он нагнал ее у самой воды и схватил за плечо прежде, чем она почувствовала его присутствие. Потом у него осталось воспоминание о руках, поднесенных к волосам, очевидно, с целью снять шляпу. Незнакомка испугалась и стояла молча, вздрагивая с детским страхом в расширенных больших глазах. Петров перевел дух и заговорил, страшно торопясь и комкая фразы. «Я, кажется, фельдшер Петров, сударыня. Сегодня такая ночь, мне показалось, или, может быть, простите, если я ошибся, то, во всяком случае, если бы вы знали, но как хотите». Волнение не помешало ему заметить, что женщина молода и красива. Голос его осекся, и он умолк, испугавшись ошибки и страшного стыда за это перед самим собой. Дама дышала глубоко и быстро. Она поняла и теперь, быть может, досадовала. Но возбуждение, видимо, оставляло ее, спугнутое неподдельной тревогой добродушного, растерянного лица фельдшера. Она сказала только тихо и нерешительно. «Уйдите». Он понял, или, вернее, по-своему растолковал, что значило это коротенькое слабое слово. Это значило, что он здесь лишний, что он не может ничем помочь и суется не в свое дело. Петров постоял, не находя слов, трепеща от жалости к чужому горю, способному положить такой страшный и грубый конец. И тут, как почти всегда бывает в таких случаях, на помощь ему пришли слезы. Она плакала, судорожно и жалко, всхлипывая, как ребенок, и закрывая маленькими руками свое бледное, мокрое лицо. На шляпе ее вздрагивали и, казалось, плакали вместе с ней искусственные цветы. Но Петрову думалось, что она плачет не от осознанного ею в этот момент ужаса смерти и жизни, а от того, что он, непрошенный и неловкий, грубо вошел в ее жизнь и помешал умереть. Тогда то, что есть в каждом человеке и просыпается только в редкие и великие мгновения контрастов, глубоких размышлений или трепетных взрывов чувств, поднялось со дна души невзрачного фельдшера и развязало его волю. Маленький и сутулый, с взлизами на висках, он был велик в эти минуты в своих клетчатых брюках и люстриновом пиджаке. Торопливые, полные страстного убеждения слова, заимствованные из романов, но прочувствованные и лелеемые сердцем, сорвались с его губ. Начал он отрывисто и нескладно, но постепенно, захваченный постоянной, преследующей его мыслью, Петров почувствовал, как исчезает перегородка, естественно разделяющая двух незнакомых, чужих людей. Она сидела еще всхлипывая, тихим, прислушивающимся к его словам плачем, а он патетически взмахивал дешевой тросточкой, нервно расстегивая и застегивая свободной рукой верхнюю пуговицу пиджака. В голосе его были просьба и умиление, восторг перед бесконечностью жизни и собственное бессилие. «Сударыня», — говорил он, — «кто бы вы ни были, конечно, я понимаю ваше отчаяние и все такое. Жизнь сложна, сударыня, и вот главное. На каждом шагу, быть может, нас ожидают тысячи радостей, а мы не подозреваем этого. О, мы способны из-за минутного разочарования, из-за неудачной любви разбить себе голову. Но кто и чем вознаградит нас, если, может быть, следующий же час готовит нам как раз то, чего мы искали и не нашли? Нас ждали, может быть, радостные песни, а мы сыграли похоронный марш. Жизнь, жизнь ведь это поток, который уносит все, сударыня, все, а главное — горе. Какое бы оно ни было, сударыня, уверяю вас, зачем же, зачем губить себя? Поверьте мне, поверьте, уверяю вас, эта истина не может быть иначе. Все проходит и все уходит. Да, вспомните Иова. Жизнь ведь это мать, сударыня. Она ранит, она же и исцеляет. Какие неожиданные встречи, какие комбинации могут быть. Это правда, поверьте мне. Все в руках человека, зачем же... Над плотами серела мгла, и ночь мчалась бесшумным, долгим полетом, скрывая мраком воду, небо, далекие черные суда и двух маленьких, слабых людей. «Я устала», — сказала женщина. «Проводите меня». «О, как я устала!» Он шел за ней следом, сбоку, и все повторял, теперь уже печально и монотонно. «Сударыня, поверьте мне, подумайте только, ведь жизнь...» Она улыбалась и думала про себя свое, известное только ей, изредка роняя рассеянные короткие фразы. «Вы думаете?» Или «Да-да, я так устала!» Или «Да, конечно!» У ворот каменного двухэтажного дома они расстались. В руку его легла маленькая упругая перчатка, и он услышал: «До свидания! Вы были очень добры!» Придя домой, фельдшер зажег лампу и просидел до утра, бесконечное количество раз повторяя слова, сказанные там, на плоту. В момент возбуждения так ярко, так прекрасно было то, во что он верил. Судьба неожиданная, капризная и ласковая. И так уныло глядела теперь из четырех углов его собственная, одинокая скука. Он подошел к стене. Маленькое зеркало безжалостно отразила 40-летние морщины, лысину и заметное, мирно круглившееся брюшко. Потом уже спустя много времени кто-то пустил слух, что он отравился, заразившись скверной болезнью и потеряв надежду на выздоровление. Но это неверно. Опровержением служит собственноручная им оставленная записка, где сказано ясно и просто: «В смерти моей прошу никого не винить». Брат его, приехавший получить наследство, нашел немного. Ситцевый диван, этажерку с книгами и набор врачебных инструментов. Это было все, что подарило Петрову жизнь. Я узнал себя. Нет у меня никаких надежд. А умру я сейчас или после, все равно.